Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Баланс ТВ», в студии Дмитрий Чигаев. Статистика разводов в России продолжает неуклонно расти. Наши социологи говорят о том, что больше 75% браков, созданных в первые же годы до 5 лет, распадаются. Но распадаются также и браки, которые просуществовали более 30 лет. Сколько же раз можно разводиться? Разобраться в этом поможет нам Александр Геннадьевич Хакимов, специалист по ведической культуре, философ, художник, писатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Многие говорят о том, что, объясняя причину развода, что они не сошлись с характерами. Как можно это оправдание объяснить? И оправдание ли это? Или это реальная причина, что люди не сошлись с характерами, поэтому они разводятся?
Ну, для нынешнего времени это причина очень серьезная, потому что люди приходят к невыносимым отношениям. То есть они на самом деле не могут больше жить. То есть так, столько боли, столько оскорблений, столько унижений, столько непонимания, они обнаруживают, что невозможно. Поэтому это сейчас является законным основанием вообще-то. Но это сейчас, в данное время, вот так мы чувствуем ситуацию и вынуждены принимать такие решения в жизни, что развод такой становится правилом. Если же говорить о человеке, о его как бы сущности, то это противоестественно. Противоестественно нашей сущности любить, понимать, уважать, быть верным, достигать вместе цели, радоваться и так далее, быть счастливыми. То есть люди просто не знают, как быть счастливыми. Естественно, их браки распадаются, ищут счастье. То есть необходимы знания. В культуре, где есть ведические знания о человеке, о семье, то есть глубокие глубины знания о природе человека, разводов практически не существует. Таких понятий нет. Так же, как может ли быть развод между, скажем, братом, сестрой, или матерью, или сыном, невозможно, или... Можем ли мы обойтись, скажем, в жизни без коровы, без земли? Возможно ли там расторгнуть отношения, скажем, с матерью землей или с коровой, от которой берем молоко? Или вот такие примеры нам помогут понять, что это надуманная вещь, искусственная вещь. Но когда условия создаются невыносимы, мы думаем, как избежать страданий. И не находим другого выхода, как просто не общаться, разойтись. Это сейчас как бы закон мирового масштаба. Это страны, это границы, это государства, это какие-то вот языки, свои законы, таможни, контроль. Вот это все потому, что люди не знают, как общаться, как договориться друг с другом, как жить счастливо в мире. Это исходит из культуры, из института семьи, это сознание.
Вот непосредственно сейчас выступают все чаще и чаще по статистике судов, инициатором разводов выступают именно женщины. Их не смущает то, что они остаются, например, с детьми одни и так далее. При этом они говорят о том, что да, суд нам давал время на то, чтобы мы как-то изменились или подумали над своим решением о разводе непосредственно. Но муж не хочет меняться, он не меняется никак. Он как себя вел, так и ведет. Соответственно, мы вот настаиваем опять же на разводе.
Женщина – это считается наиболее чувствительная часть творения, веды объясняют, пальцы мира, так описывается как бы функция женщины, чувствительная часть. И вот если они чувствуют что-то, значит, мы должны задуматься об этом моменте. Скажем, в каком-то месте тела мы чувствуем боль, мы должны задуматься, потому что это может иметь серьезные последствия. Если мы проигнорируем, это может иметь развитие, как говорится, пожар, болезни, долги, гасите быстро. Иначе это вас разрушит, вы погибнете таким образом. И вот женщина – это такая часть человечества, которая чувствует эту боль первой. И начинает поднимать какой-то голос, там шум, вот невозможно, не могу так больше, слезы, сколько можно, когда все изменится. Вот тут мы должны обратить на это внимание. что же там не в порядке.
То есть нужно быть чутким, прислушиваться,
да, обязательно. Что же женщина ожидает от мужчины? Нужно понять вот эту ее природу. Или что мужчина ожидает от женщины, также разобраться. И можем ли мы это дать вообще друг другу? Это еще до брака нужно знать вообще, когда мы вступаем в брак. Уже мужчина должен знать, что ожидать от женщины, чего не ожидать. Женщина должна знать, что ожидать от мужа, чего не ожидать от мужа. И кроме этого, есть еще одна сложность брака современного, что он довольно ограничен в общении. Вот есть просто муж, жена, ну, может, там ребенок и два. Все. Это очень ограниченное общение. Поэтому нужно телевидение или какие-то еще развлечения, и вот какая-то еще такая культура должна наслаиваться. А в старые времена, в древние или в ведические времена, было очень много общения, потому что люди чувствовали родство гораздо шире, чем сейчас. Сейчас двоюродный брат, мы уже чувствуем слабую связь с ним. Даже с родным братом можем чувствовать.
А какое было понимание родства?
Родство означает было готра. Это были родственники: мама, папа, дяди, тяти, дяди, тети, племянники, двоюродные, троюродные, четвероюродные, внуки, правнуки, то есть жили в готре.
То, что мы называем род.
Род. Но они жили в готре, вот в своем каком-то определенном месте, как бы квартал какой-то, вот такой, часть семья занимала. Они были вместе. Там они общались. Это молодцы, общение, у них родственных общений. А сейчас мы просто вот, и кто-то замужем, кто-то женился, но он родственную душу найти не может. Ну, нет, недостаточно общения. И друзей сложно найти сейчас в этом мире, и жену верную, и мужа, то есть такого же найти, сложнее и сложнее становится. Потому что мы создали искусственные условия для брака. Это вот квартира, кухня, там, туалет, унитаз, душ, что еще, зал, ну, несколько комнат, все, и машина внизу ждет меня. Это искусственные условия, так сказать, ну, временные. Так что я останавливаюсь здесь в гостинице, машина ждет меня. Те же самые условия. Здесь такое же сознание. Мы как будто во временном каком-то пространстве не можем почувствовать себя, ну, в состоянии как бы родины, в единстве с окружением. Вот соседи, вот это соседство, мы не знаем друг друга на площадке или в другом подъезде, мы не общаемся на улице ни с кем. Мы в машине ждем, когда же эта пробка кончится, когда эти люди устранятся вообще отсюда, помеха сплошная. Мы видим, что конкуренция, мы хотим жить не хуже, чем другие, но знать друг друга не хотим при этом. И в семье также есть вот эта изрядная доля отчужденности уже с самого начала, то есть незнание, непонимание друг друга. Они сходятся лишь на чувствах. То есть вот есть какое-то притяжение чувств, думают, вот это есть основание для брака, а это лишь как бы привлечение, наживка. Должна еще суть там быть. Если мы берем эту наживку, но сути никакой нет, мы не насыщаемся, мы думаем, зачем все это нужно.
Но суть в общении заключается?
Суть в общении.
Или в умении общения.
Да, в умении общаться и в служении. То есть сама суть живого существа – это служение, это счастье через служение. Другим путем нельзя достичь счастья.
Александр, вот социологи отмечают о том, что люди, рожденные в многодетных семьях, значительно реже разводятся или практически не разводятся. Как это можно объяснить?
Умеют общаться. Вот момент хороший. Почему? В больших семьях какая разница? Они сосредоточены на родственных отношениях больше. Им приходится общаться больше. А там нет вожделения. Вот это вот чувственной стороны, вот это вот, которое мужчину и женщину сближает.
И корысти.
Да, и корысти нет. Там более чистые отношения в больших семьях, поэтому они воспитаны в хорошей среде. Среда создается, естественно, хорошая. Но там, где 1-2 ребенка, этой среды не так достаточно. Опять же, те же условия квартирные, мы уже объясняли, ограниченные. Поэтому они получают что? Интернет, телевизор, где много похоти, где много убийств, где много насилия, бессмысленных каких-то игр. И они вступают в эти игры, формируют умонастроение и вступают в семейную жизнь с этим умонастроением потом. Ну, это просто игра, повезет, не повезет. Если не повезет, я разведусь, повезет, я останусь. То есть у них нет каких-то обязательств твердых. Это воспитание.
Легкий подход.
Легкий, поверхностный подход. Поэтому семьи должны быть большие вообще. В большей части в своем семье должна быть большой. Крепкой большой семьей. Готра.
Что такое вообще развод с материалистической точки зрения и с духовной точки зрения? Есть ли различия какие-то?
Да, конечно. Развод необходим для того, чтобы начать новую жизнь обычно. То есть какого-то другого человека найти хочется.
С чистого листа, так или
иначе. Да, с чистого. Потому что иначе бы в разводах не было смысла бы. То есть муж и жена, ну, не хотят жить вместе, ну, на расстоянии будем жить дальше, оставаясь с мужем и женой. Нет. Нужен развод, чтобы оформить новые отношения, быть свободным полностью. То есть исключительно для того, чтобы найти другого партнера. Но с духовной точки зрения развод, вообще его не существует, развода, потому что связь сохраняется пожизненная с мужем и женой. Неважно,
Об этом говорят веды.
Да, или развелись формально, то есть внутренняя связь у них остается, в уме остается связь всю жизнь. То есть если человек развелся и женился второй раз, значит, у него две жены. Так нужно считать. Не бывает, что больше той жены нет, перечеркнуть. То есть она остается, часть занимает его уме, в его как бы жизни.
То есть связь это не уходит никогда?
Никогда. В течение жизни даже больше может сохраняться, даже в следующих жизнях может проявляться это все. Это называется на санскрите самскара, впечатление, это неистребимо. Это след глубокий остается. То есть развод — это просто травма, разрыв. Но следы остаются всю жизнь. Как, например, один человек, мой знакомый, он был без ноги. По колено не было ноги, до колена. И я спросил, как тебе больно, ты чувствуешь до сих пор вот эту боль? Хотя он много лет прошло. Говорит, я каждую ночь чувствую, как болит эта нога несуществующая. Это фантомная боль. То есть след остается. Если даже просто вот ногу отсечь, человек будет чувствовать ее всю жизнь, боль от потери. Не говоря уже о разводе. И человек это как, ну можно сравнить что ли с книгой. То есть человек, каждый человек имеет какую-то свою ценность, какую-то завершенность должен иметь. У него должна судьба, вот как книга быть написана. В идеале от каждого из нас должно изойти какое-то произведение, какой-то пример, какой-то особый вклад, книга какая-то должна быть. И развод означает, что мы книгу не дочитываем просто, мы начинаем и выбрасываем. Мы не вникаем глубоко.
То есть не сборник рассказов, каких-то отрывков.
Да.
Все-таки какая-то повесть.
А завершенная как бы жизнь человека, да, вот судьба человека, это интересно. И получается, что у нас на стеллаже, может быть, много книг, непрочитанных или недочитанных. Просто они присутствуют, как престиж. Вот эта книга есть, Толстой у меня есть Лермонтов, у меня есть Достоевский, но я, может быть, их и не... Библия тоже есть, но я, может быть, не читал все это даже. Это распространяется. Я могу считать себя, допустим, религиозным человеком, при этом не знать Священного Писания. Вообще понятия об этом не иметь. Сколько угодно встречал в мире православия, в мире мусульманства, много людей, которые считают себя принадлежащими к религии, но не интересуются писаниями священными.
И также, может, мне не везло, но я тоже встречал большинство таких людей.
Много, на самом деле. Даже статистика есть такая, что где-то 80% людей, считающих себя православными, не изучают Библию, практически не знают ее. Вот на сей день такая вот у нас ситуация. И это также исходит из семьи, то есть мы живем вместе, но мы не знаем друг друга, мы не изучаем друг друга, мы начинаем скучать, нам неинтересно друг друга, мы не знаем, как общаться, как же читать эту книгу. Но чтобы читать книгу вообще, чтение книг, кстати, это очень важная практика вообще для человечества. Интернет или фильм – это хорошо, но чтение важнее, потому что чтение относится к размышлению, процессу размышления. Когда мы что-то наблюдаем – это одно, а когда размышляем – это глубже. И вот книга, значит, требует внимания, такого внимания, чтобы вчитываться и понимать суть, связывать, запоминать и углубляться. И тогда человек видит образы такие, что даже в фильме это трудно передать. Иногда мы читаем книгу, смотрим фильм, но не то. Вот когда я читал книгу, вот это было глубоко. Достоевский так написал. Но экранизировать это очень сложно бывает. Потому что это более-менее поверхностно уже передача, подача. И то есть глубина мысли, она более важна. И вот человек близкий означает, что мы глубоко внимательны друг к другу. Это близкий человек. Это тот единственный, которого мы ищем человек, который глубоко поймет меня, который я также глубоко эту книгу прочитаю до конца. И вот тогда я смогу понять, что это невозможно никаким другим языком передать или понять. Это нужно прожить. Вот что ценность. Это особый момент.
Когда разводятся атеисты и когда разводятся люди верующие, есть ли различия, может быть, в причинах развода?
Ну, как бы атеисты разные бывают тоже. Но, в общем-то, то, что мы наблюдаем...
Или лучше такого разделения даже не проводить.
Я думаю, человек есть человек, хотя и, конечно же, различия есть. Верующий человек не должен разводиться, в принципе. Если он все-таки разводится, то либо это его вера не очень глубока, не очень терпелив, допустим, он имеет какие-то несовершенные качества, либо на самом деле брак был неудачный. То есть, ну, просто для страданий он женился, вот исключительно. А что касается материалистов, вот есть такие материалисты, которым даже интересно вот это все. Сколько раз развел, сколько раз женился, вот они вообще не вникают в эту тему, все равно не переживают глубоко так уж. Они вообще могут жениться на однополых сейчас. Совершенно никакой как бы совести вот такой обычной нет. У них другое понятие совести, другое понятие чистоты, любви и все другое у людей. Поэтому здесь даже чем больше, тем лучше. Даже интересно разводы. Даже интересно, хвастаться можно, сколько у меня было жен, сколько было мужей. я наслаждался жизнью, я успешен, у меня было много жен, много мужей, допустим, ну что, все хорошо, я счастлив. Такие точки зрения тоже слышал. В современном мире, в западном мире люди даже гордятся этим. Тогда, как, конечно же, духовные люди не стыдятся этих вещей, это плохая карма, плохой разум означает, недостаток моей какой-то квалификации духовной, раз так жизнь складывается у меня.
Сила духовного человека оставаться в семье, сохранять отношения, откуда берется?
Духовно развивающийся. У человека как таковой силы нет дополнительно, кроме как прожить свои годы, проесть какую-то пищу, проспать какое-то время. Это вот то, что сила дается нам, как бы батарейка заряжена вот на такое количество перевариваний, вот на такое количество деятельности, вот на такое количество поездок, допустим, одежды и так далее. Это батарейка, карма называется, энергия, запас энергии на одну жизнь достаточно. Это все. Где взять еще силы, чтобы прожить, проесть все это и пропереживать все это, вот это уже вопрос свыше. Только сверху можем принять эту энергию, которая помогает нам терпеть, принять все это, принять свою судьбу. То есть вот, любые обстоятельства, любого человека, любую семью сейчас возьмите и спросите, вы полностью счастливы? Не полностью, нет. Вот все-таки претензии есть, остаются. То есть люди не принимают до конца свою судьбу, не согласны с ней. То есть у них не хватает этого вот, как бы еще высшей какой-то энергии, которая бы признала бы и благодарила за то, что вот мы имеем. Как одна женщина, она сетовала всю жизнь на своего мужа, видя в нем недостатки, она очень жаловалась, что вот такой неудачный брак у нее, она прожила всю жизнь с ним. И когда она мне жаловалась в очередной раз, я давно ее знаю, я ей сказал, что вот если ты жалуешься и недовольна тем, что у тебя есть, то ты потеряешь и то, что имеешь, если ты не ценишь это. Если человек поймет, что ты его не ценишь, он сразу изменит тебе отношения. То есть ты потеряешь его фактически. Если ты показываешь такое отношение к жизни, ты начинаешь терять все. После этого она перестала все это делать. И она изменилась полностью, и жизнь тоже изменилась. То есть очень важно принимать с благодарностью то, что мы имеем. Вот именно такого мужа, который есть, такая жена, которая есть, такие дети, которые приходят, даже если они больные, или еще какие-то, все равно их принимаем как дар. Вот в таком сознании мы должны жить. А эти силы мы берем свыше. Исключительно. В самом человеке их очень мало.
Если дети разводятся, как родители должны относиться?
Если дети разводятся, ну, сейчас родители не особенно вмешиваются в эти вещи. Сейчас говорят старики, думайте сами, это ваше дело, нам тут лучше не вмешиваться, тут не авторитет. Нет преемственности. Слабая преемственность означает, что я для себя могу и жениться, и разводиться сколько угодно. А вот,
без оглядки на кого-то.
Да, а вот для Бога или для старших в семье я уже остерегаюсь. Меня тоже контролирует какой-то разум, сильнее становится мой. И поскольку у меня уже таких связей нет сильных с моими как бы предками, великими или святыми предками, которых нет в помине в моем роду, то я независимый, могу принимать любые решения. Я слабый. На самом деле слабый. Потому что мои предки или святые, которые приходили сюда, к нам, если нет связи с ними, я становлюсь слабым. Я не знаю, как жить.
Мы сейчас проговорили относительно того, что разводы совершаются, да, и люди их совершают для того, чтобы вступить в другой, может быть, брак. Давать ли развод супругу, если он настаивает на нем?
Насильно мил не будешь. Я говорю, при наших как бы обстоятельствах, которые мы имеем, да, видимо, приходится так поступать. Если человек на самом деле не хочет, мы не заставим его жить. Невозможно.
Как на детях сказывается развод?
Мы можем помочь только тем, кто хочет сохранить семью. Если есть сложности в семьях, мы должны спросить того и другого, хотите сохранить семью? Они скажут, да, мы хотим сохранить семью. Вот тогда можно помочь улучшить все. Все будет очень хорошо. Но если кто-то решил разводиться настойчивостью, так решил, мы ничего не можем поделать. Это проблема. Ну и дети, это, конечно же, беда такой семьи, печаль просто такой семьи. Дети становятся безродными, как бы. У них нет опоры на своих родственников. Плохой пример. То есть семья развалилась, это место больше не держит меня. Это тоже им дает возможность как бы жить хуже или так же. То есть как бы дает им санкцию на такие действия, как бы волей-неволей. Хотя они могут осуждать все эти вещи, тем не менее они повторяют примеры родителей. И очень важный момент, что в чем, скажем, преступник опасен. Не в том, что он украл, скажем, там, Ну, дети тоже крадут, бывает. Ну, по ошибке случается, кто-то там бес попутал. А в том, что он приступил закон, как бы в своем сердце. И для него это становится нормальной деятельностью, обычной. Если никто не видел, то нормально. Я это делал, в принципе, ничего дурного в этом нет. Я такой же остаюсь. Я такой же, как и был. Все это не работает, как они говорят. В ад я не пошел, все в порядке. Я такой же честный человек. Только иногда что-то там беру. То есть вот это преступление в сердце, вот это опасный момент. Также развод, то же самое. Они разводятся, и тогда они приступают этот закон, заново они женятся или что-то еще, они уже с другим сознанием живут. Чем больше сейчас они дают свободу друг другу, тем семья кажется крепче. На Западе они даже договариваются. Ну, хорошо, немножко погуляй, чтобы я только не знала или не знала. А потом снова будем жить хорошо. То есть не согласен, закон такой существует. То есть свободу дают друг другу. Считается, для семьи это хорошо, потому что мы надоедаем, это естественно. Вот такие законы начинают внедряться в наши семьи. Странно. Это все видят наши дети, наши потомки. И к чему мы приходим? Мы приходим к однополым бракам. Весь западный мир сейчас вот в этой теме полностью. Полностью. Новая культура. Вот чем это заканчивается. Заканчивается потому, что здесь уже будущего нет. Нет потомства, нет династии, нет традиций. Уже будущего полностью нет. Все, это конец.
То есть должна быть ответственность перед детьми в том числе. То есть это пример, реальный пример поведения, поведения в семье, терпения, настроения служения в семье.
Семья – это преемственность. Это преемственность от отца и матери к детям, потом к внукам дальше. То есть переходит знание или наследство мы оставляем. Это все, так сказать, преемственность. Если мы оставляем наследство материально без знания, это серьезная ошибка. То есть злоупотребление, видимо, наркотики начинают принимать или кутить на эти деньги, то есть они ценят. То есть мы должны одновременно заботиться о материальной стороне и духовной стороне, и то, и другое. Тогда жизнь будет сбалансирована в семьях.
Что ждет человека, совершившего развод?
Ну, прежде всего, его ум будет, ну, как бы сказать, таким ущербным, что ли, до какой-то степени становится ущербным человека. Это означает ощущение личной неудачи внутри. Развод оставляет на всю жизнь. Это то, что мы вспоминаем со стыдом или горечью, или с болью. То есть это остается на всю жизнь, вот некая такая травма. И уже другой брак он заключает либо вот в пику первой неудачи, либо в отместку первой неудачи, либо с желанием доказать первому браку, что я могу быть счастлив без всего этого. То есть сама основа брака, она совсем уже другая становится. Не любовь какая-то.
То есть такая. На зло.
Да, вот или на зло, или вот доказать себе, или другим. То есть это уже совсем другое качество как бы отношений. Хотя тоже брак. И мы считаем, что мы можем забыть первые отношения, как-то вот слюбиться, стерпиться, ну, может быть, даже еще лучше человек попался, да, может быть. Но все же вот это сама по себе основа для брака уже становится слабая. Слабая. И что самое удивительное, вот что самое как бы непостижимое для современного человека, дети, они эту мастерню перенимают, даже если им не рассказывали родители о тех разводах, которые были раньше. Каким-то образом эта связь существует очень тесная. Вот это умонастроение, оно как бы фиксируется уже в качествах человека определенных, и дети это наследуют. Вот их боль, их неудачу, никаким образом наследуют это все, даже не зная об этом. Очень интересный момент психологии.
То есть в нашу жизнь приходят последствия за те разводы, за те разрывы, которые мы совершили, но получается, будут ли еще последствия, поскольку мы нанесли травму детям, и, соответственно, в их жизни тоже придут. При их поведении, когда они будут копировать поведение родителей, придут тоже страдания. Угу. Эти последствия тоже придут в жизнь родителей?
Несомненно, несомненно. Главная проблема сейчас вот нашего мира в том, что дети и родители не понимают друг друга. Вот это и есть та проблема. Отсутствие как бы династии, отсутствие традиций. Означает, что у детей есть свое мнение, у родителей свое мнение. Они разделяются в какой-то момент. Почему? Потому что у них тоже нет единого мнения у родителей. И со своими родителями тоже у них не было единого мнения, не было единой цели, не было единого знания, ничего этого не было никогда. И когда ребенок видит, что отец и мать имеют разное мнение, он не слушает ни того, ни другого. Он будет действовать просто по-своему. Но как по-своему? Он все равно наследует от них это все. Вот это парадокс просто, что происходит. Ловушка.
То есть он думает, что действует по-своему, но на самом деле копирует их поведение.
Да, и как он по-своему не действует, он просто те же самые ошибки будет совершать. Тут странная такая вещь получается. Необъяснимая для обычного человека. Вот так работает природа. Поэтому нужна духовная традиция. В центре семьи должен быть Бог, говорится в Ведах. Потому что все человеческое должно быть освящено в жизни человека. Обязательно связано с Богом, имеется в виду. Рождение сразу нужно освящать. Брак нужно освящать. Смерть освящается. И так далее. То есть периоды жизни, когда необходимо провести такие вот освящения нашего, как бы, нашей жизни. И иначе, то есть все это ослабнет, превратится в животное существование. Животные же тоже, они занимаются семейными делами какими-то, но там нет традиций.
Что дает освящение брака?
Освящение брака также можно назвать самскара, одна из 10 самскар. Самскара — это то впечатление, благодаря которому мы можем принять долг, ответственность. Вот есть впечатление любви. И мы говорим, все, всю жизнь будем вместе. Это самскар называется. Она дает нам вот эту силу быть вместе. Так. Но она может быть слабой. И тогда мы, когда разнравимся, самскара другая скажет, ну, хватит, достаточно, любви же больше нет. Как Карл Маркс сказал, если единственная, значит, основа брака, причина — любовь, то это значит, что как только любовь уходит, брак можно расторгнуть. Вот отсюда эта идея пошла. То есть от этой любви, как бы. Поэтому влюбились недостаточно, идите еще в храм, идите к духовному отцу, идите к старшим своего рода, которые вот знают, что такое жизнь, в исполнении долга, обязанностей, что вы жизни посвятили, отдали себя, жертву совершили, и обещайте перед ними, что вы будете вместе всю жизнь. Скажите, зачем? Мы же любим друг друга. Зачем эти лишние формальности? Правда же? Сейчас так думают. Нет. Именно нужна вот эта самскара, чтобы всю жизнь прожить достойным образом. Что влюбился, ты можешь разлюбить очень легко. Можешь полюбить кого-то еще и оставить семью. Поэтому вот такая ответственность, так же, как профессия. Мне нравится какая-то профессия. Теперь всю жизнь будешь заниматься этим. Это трудно. Так же брак.
И будешь заниматься всю жизнь, достигнешь успеха.
Да, и тогда, да, именно так будешь успешен. Книга должна быть дочитана до конца. Пища доварена до конца. Если пища не доварена, и мы ее оставляем на потом, она пропадет. Так же брак, так же наша жизнь должна до конца быть прожита правильным образом.
Сейчас в Комитете Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи под руководством Елены Мизулиной рассматривается концепция по развитию института семьи до 2025 года. В том числе рассматриваются такие предложения, как, например, создание алиментного фонда. То есть, когда родители разводятся, для того, чтобы получить развод, они обязаны на определенный фонд перечислить каждый какую-то определенную сумму, которая будет залогом для обеспечения их детей или ребенка, в этой семье. Угу. Следующее — это непосредственно ограничение, что разводов человек может быть в его жизни не более 3. Остальные, то есть если он четвертый раз пытается развестись, точнее в четвертый раз пытается вступить в брак, то это только по решению суда. Тут такая тоже идея в этой концепции. Но которую я хотел бы с вами поправку обсудить, это привлечение церкви в эти отношения. А именно то, что мы сейчас затронули относительно освящения брака. Но мы видим о том, что очень многие сейчас освящают свой брак в церкви, но результата нет.
Если это просто ритуал, ничего не получится. Нужна вера. Если вы верите в Бога, на самом деле вы приходите в храм, чувствуете там присутствие, если вы такой вот человек, именно, вы чувствуете присутствие Бога в храме. Вы снимаете шапку не просто потому, что так положено, потому что вы чувствуете, что здесь нужно стать вот таким человеком, смиренно перед Богом, нужно измениться. И в этом состоянии вы даете обещание, это действует всю жизнь. Тогда, если это вера, она в сердце входит. Вы не можете обмануть Бога, вы не сможете это сделать. Никто не сможет это сделать. Если вы не верите в Бога, если вы не чувствуете Его присутствие там, вы просто не придаете этому значения особенного. Ну, как праздник. Обычный праздник просто. Потом напились все так же.
Один из пунктов.
Потом же все так же напьются и забудут, что там было. Все, свадьба прошла, много пустых бутылок, объедков. И всякое там было, может, драки случались на свадьбе, все что угодно, по пьяному делу. Вот так свадьбу проводят сейчас. Это недостаточно, нет. Формальные вещи не работают. Нам не нужна формальная религиозность. Сердце человека важно. Его ответственность важна. Осмысление жизни важно. Любовь настоящая важна. Настоящие вещи нужны. Это все подделка. Поэтому эти предложения, они же хороши, в принципе, они же хороши, что препятствуют разводу вот такие вот, не больше 3 раз, скажем, или там фонд какой-то, для, чтобы выплачивать детям. Но они недостаточны сами по себе. Нужно еще людям принести знания одновременно с этим. Есть закон, есть основание какое-то внутреннее этому закону. То есть почему так? Нужно людям дать шанс, то есть возможность следовать этому закону, дав им образование. Нужно институт семьи создать. Не только законы прописывать, но институт семьи. Нужно признать, что он утрачен. Родители не могут уже научить своих детей, они учатся в другом месте, они не служат родителям, нужно институт семьи создавать срочно. Тогда законы можно постепенно возвышать, и они будут работать.
То есть, получается, внешнее регулирование происходит, экономические какие-то моменты, судебная система в плане ограничения, ну, как, так называемой свободы, скажем так, в кавычках. То есть привлечение церкви, хотя непонятно каким образом, как бы оно и так сейчас присутствует в жизни, но мы видим, что результаты не приносит. И вы сказали об этом смирении, что да, человек может приходить и какое-то смирение проявлять непосредственно в самой церкви или в храме, снимая шапку или чувствуя даже присутствие Бога, но в семье он совсем другой. Его не хватает.
Потому что в семье уже Бога нет. Там жена, там мои дети, там мой дом, я тут хозяин. Не Бог, я здесь хозяин. Вот поэтому нужно образование. Образование означает, что Бог в центре всего. Если Бога в центре нет, то как семья будет счастлива? Собственно говоря, если говорить прямо, счастье это понятие не материальное, а божественное. Счастье это и есть Бог. Просто другой синоним. Если мы хотим счастья, мы должны прямо сказать, мы хотим Бога. Но мы так сказать не можем. Мы счастье-то хотим, а Бога не хотим. Вот в этом странная тоже вещь, парадоксальная получается. Потому что счастье само по себе понятие нематериальное. Ни с каких материальных условий счастье не исходит. Можно иметь все и быть несчастным человеком. Богатые тоже плачут, говорится. Есть еще и болезни к тому же. Но с милым рай в шалаше. То есть счастье – это любовь. И вот любовь божественная именно. И когда божественная любовь присутствует в центре семьи, она дает нам эту силу любить друг друга всю жизнь. Эта любовь только растет на самом деле. То есть мы удивляемся друг другу всю жизнь, потому что мы имеем опыт, возраст, у нас осмысления новые приходят. Я говорю, каждый человек, это будет книга закончена, это будет крайне удивительная цивилизация, как и в прошлом это было. Люди опирались на жизнь, прожитую жизнь своих предков. Это была книга, это была наука, это была духовная наука, это было священное писание фактически. Каждый жил как священное писание проживал свою жизнь. Вот она была традиция живая. Представьте, как же такой человек мог обмануть своего отца? Или посрамить его. Какая ответственность была перед ним? Какие полномочия, какая внутренняя сила была у людей? Это старые традиции.
Но ведь мы видим, что сейчас человек хочет счастья. Он к нему стремится различными способами, но он хочет его достичь, как мы уже отметили, без Бога, без осознания Бога, без позиции богоцентризма и без каких-либо ограничений. Он не хочет строить ограничения и не связывает, что какие-то ограничения могут принести ему счастье. Так ли это? Является ли это ошибкой?
Ограничения. Сейчас люди не любят ограничения. Не лги, не кради, не прелюбодействуй, все эти заповеди. Как сказал один известный человек в Казахстане, Христос не был лишен чувства юмора, он сказал. Он дал самые трудные заповеди, которые труднее всего соблюдать. Вот именно об этом он сказал. И он сказал, что это сейчас не актуально, люди не способны этому следовать, но лучше об этом вообще не говорить, только беспокоить их. Они сразу начинают беспокоиться, злиться, зачем нужна религия, они говорят. Мы хотим быть свободными. Но свобода именно она заключается в том, что мы позволяем друг другу действовать свободно. И когда это возможно? Когда жена позволит мужу действовать свободно? Только при одном условии, если он чист. Тогда он не беспокоится, иди куда хочешь, возвращайся, когда хочешь. То есть все, что он делает, все, это важно, он же мой муж.
Это вот доверие.
Доверие, да, возникает доверие. Если человек чистый, мы ему полностью доверяем. Он свободен, в этом смысле свободен. Он не свободен в том, что он себя ограничивает сам, чтобы жить в чистоте, но в плане отношений полностью свободным становится. И наоборот, когда он себя отпускает, все свои чувства, он на свободу отпускает, никто не доверяет ему, теряет свободу в отношениях. Так что же выбрать, какую свободу? Пусть решает каждый сам. Либо стать вором, которому можно все, либо стать свободным человеком в отношениях. Вот, то есть ограничения, они на самом деле необходимы, чтобы мы и могли иметь такие свободные отношения. Свободная любовь – это хорошее понятие, если изначально понять. Изначально свободная любовь означает, как на Востоке говорят. Если хочешь знать, твой голубь или не твой, отпусти его. Вернется он твой, не вернется никогда твоим не был. Вот так.
Нечем печалиться.
Свобода. Свобода в отношениях. Свобода — это доверие и любовь.
Возвращаясь к нашей теме, теме разводов, сколько раз можно разводиться, вы затронули этот момент о том, что если жить уже вместе невозможно, насильно мил не будешь, что, что же тогда делать? Что, с одной стороны, нельзя разводиться, но с другой стороны, и продолжать отношения в этом браке тоже невозможно.
Можно привести пример свастики. Ну, для России это хороший пример будет. Потому что свастика для нас — это чудовищное, чудовищный символ. Изначально это прекрасный символ. Это знак солнца, знак могущества, знак защиты, покровительства. То есть с ним спокойно и хорошо. Энергия. Но поскольку мы видели извращенное понятие свастики, через фашизм получили это, то мы вздрагиваем, когда видим свастику. Мы чувствуем, здесь какое-то зло, здесь какая-то... То есть подоплека очень страшная, то есть извращенный смысл. И также, если люди общаются друг с другом в семье, и их отношения становятся все более и более болезненными, негативными, оскорбительными, возникает вот это вот впечатление извращенной свастики. То есть человек-то хороший. Все могут подтвердить, что они очень хорошие оба. Но они не могут смотреть такими глазами. Они видят вот этот извращенный символ, вот это вот лицо ненавистное становится просто. Человек к человеку. И тогда они разводятся. Не могут жить вместе. Но от любви до ненависти шаг, говорится. Вот это извращенное как бы понимание себя. Через оскорбление, и таким образом вот пришли к этому вот ощущению друг друга. Это не так, но вот в их отношениях так случилось. Вот скажем, несчастье такое. Два хороших человека, но возненавидели друг друга. И что в этом случае делать? Нужно очистительное, как бы, ну, очистительный не обряд, а действие очистительное совершить. Вот почему нужен Бог? Покаяние. Покаяние перед Богом, прежде всего. Признать все свои ошибки и просить прощения друг у друга. Это очищение в сердце, глубоко в сердце. Уметь прощать, уметь признавать ошибки, уметь меняться. И тогда мы видим, что происходит другая трансформация. Мы видим вдруг, как все меняется, одухотворяется. Мы снова становимся ценными. Мы еще больше друг друга уважаем за то, что мы можем так такие шаги делать друг другу. И углубляются отношения. То есть это работает в обратную сторону.
То, что несмотря ни на что, мы остаемся вместе.
Да, несмотря ни на что, мы вместе.
Стараемся
и не просто,
идти рядом.
И, да, и мы уважаем, и прощаем, мы способны вот такие шаги. Вот в жизни это необходимо научиться. И мы должны получить опыт и вот этих негативных отношений, что это такое, и позитивных отношений, что можно, оказывается, их сделать хорошими, можно сделать плохими. Одну и ту же вещь можно испортить, и можно улучшить. И теперь, когда изучив то и другое, мы должны знать, что нужно делать, что не нужно делать.
Вы являетесь духовным наставником, духовным учителем. В каких случаях духовный наставник может дать разрешение на развод? И может ли он дать такое разрешение?
Развод нужен людям, которые не имеют духовной силы, достаточной духовной силы. И тогда, видя, что они не справляются с этим, просто погибают, тогда мы можем сказать, ну хорошо, раз уж вы не хотите, ну что делать? Принимайте решение, раз невозможно. Но это означает, что недостаточно духовной силы. Неспособны. Что мы можем сделать здесь? Мы не можем навязывать, давить каким-то образом. Уступка какая-то будет в этом случае.
Решение все равно остается за этой семьей?
Никогда мы не должны принимать решение за кого-то. Супруга. Можем давать советы, давать знания, но решение принимает только сам человек, иначе он останется без разума. И решение должен сам находить человек. Поэтому мы просто объясняем, что хорошо, что плохо, что такое семья, как ее улучшить. И пробуждаем хорошие желания у людей. Показываем, что они есть, эти желания, эти качества, они вот существуют. Все, давайте, попытайтесь еще раз. Но если они не обладают этой духовной силой, вот, не могут перешнуть через свой эгоизм друг другу, вот так вот признаться во всем этом, тогда, конечно, будет развод.
Согласно ведам, мы, являясь душой, являясь частичкой Бога, живем вечно, являемся вечной душой. Угу. В плане перерождения человек, который развелся или ушел из семьи, кем он будет в следующей жизни? Указывается ли об этом в ведах? Последствия.
Если он предал свою семью или родину, или предал своего ребенка в утробе, аборт сделал, он будет предан несколько раз в ответ на это. Также не найдет прибежища в этих вещах. Ни в детях, ни в семье, ни в родине. Что сейчас происходит, ослабевает понятие родины, понятие матери, понятие семьи ослабевает. Это вот по этим причинам. Что грех ослабляет все эти вещи. Поэтому очень важна вера. Мы видим, что это отражается в культуре так, что мы видим меньше и меньше героизма в обществе. Вы знаете, все трудно, плохо, и вдруг данка какая-то появляется, и сердце вырывает, вот все вдохновляются. Да? Сейчас таких людей меньше. Одни легенды остаются. А потом говорят, это все вообще мифы. Не верьте во все. Это люди другие.
Такого и не было.
Такого и не было никогда. Христа никогда не существовало вообще. Вот такие вещи мы тоже слышали когда-то. Означает, что культура изменилась. Но, то есть необходимо, мужчины должны быть героями. Героизм воспитывается именно в семье. Именно в семьях воспитывается героизм. А потом уже семья, она дает понятие о родине. А родина дает понятие о Боге. То есть все общество об этом говорит. То есть все стремится туда. И вот это очень сильная цивилизация. Без Бога цивилизация в принципе невозможна. Мы можем действовать только пока у нас работают наши батарейки.
Можно ли смягчить последствия развода? То есть человек уже совершил этот шаг. Позже он осознал то, что он был неправ, или что он мог еще предпринять какую-то попытку. Но что делать, если уже время прошло, и осознание пришло уже позднее?
Ну, понятно, что будет какая-то реакция, закон кармы работает, на любое действие есть последствия, вот на развод есть свои последствия, человек должен это принять и пережить. И если у него есть силы это принять и пережить, наказание, если у него есть сила оставаться при этом человеком, трудности придут к нему. Но в том-то и проблема, что когда приходит реакция, он тоже не может...
С каким настроением принять?
Не может пережить. И тогда совершает новые глупости. Вот так снежный ком кармы развивается. Поэтому мы говорим, нужно на чем-то остановиться. Хотя бы на втором разводе. Или хотя бы на третьем по закону разводе. Достаточно уже, хватит. И все-таки вытерпеть ситуацию, которая остается в жизни человека. За счет терпения и развития разума и духовных каких-то энергий. Но, собственно говоря, без духовной энергии вообще семья не имеет смысла никакого. Она не нужна как таковая семья. И не семья, собственно, а только условность, что это семья. Семья, где преследуются цели деньги и сексуальное удовольствие, это называется узаконенная проституция, если там нет никаких традиций. И в том роду, где не было ни одного святого, считается род проклятый. Поэтому у нас, видите, положение тяжелое в этом смысле. Нужно именно духовное знание сейчас просто, знаете, вот широко распространять, чтобы люди сейчас учились этому всему и становились на путь святости в своих отношениях семейных. И все изменится, все воздухотворится. Мы сможем вытерпеть те последствия кармы, которые есть, и не совершить дурных поступков. Что это означает? Что мы станем счастливы. Просто живя друг с другом, будем счастливы. Без всяких усилий. Когда человек очищен, он счастлив без всяких усилий.
Я хочу вернуться к проблеме детей в семьях, которые развелись. Еще одна тема, которая, на мой взгляд, немаловажна, это внебрачная рождаемость, которая тоже запредельная в России. Буквально по статистике, внебрачная рождаемость имеет еще и выраженную этно-региональную специфику. И наиболее высокие показатели в республике Тыва, 68% рождается вне брака, Корякский автономный округ 56%, Усть-Ордынский, Бурятский автономный округ 54%, Ненецкий автономный округ 53%, Пермский край 46%. Это столько процентов в процентном отношении детей рождаются вне брака. И, на ваш взгляд, сожительство, или как вот в народе его называют, гражданский брак, что это, грех или практичность? Mm-hmm. То есть факт ведь, что дети рождаются в отношениях. Но почему они так и остаются рожденными и остаются вне семьи?
Самое важное, чтобы ребенок был желанный. То есть внебрачные дети были во всех культурах в прошлом. Случалось такое. Но обычно это происходило так, что женщина хотела ребенка. И, скажем, если ее судьба была такова, что мужа у нее так и не было, она обращалась к какому-то человеку, который нравился ей, допустим, как личность, она хотела от него ребенка. И согласия культура допускала, она могла иметь ребенка от такого человека. Потому что женщина должна быть матерью по своему предназначению. То есть в прошлом как бы люди к этому относились вот таким образом, что ради ребенка это можно делать. Но есть обратный сейчас как бы момент, что они просто наслаждаются сексуальной жизнью, а дети как случайный побочный продукт секса. Вот это называется внебрачный ребенок. Вот это именно называется. Продуктами сексуальной деятельности исключительно. Они не думали о ребенке, не думали они о будущем, ни о чем. просто наслаждались сексом. Вот это плохо очень. Вот такие дети, они неполноценные толком. Их разум неполноценен. Если родители зачинают ребенка в сексуальном, значит, наслаждении исключительно, в этом сознании, похоти, то ребенок рождается заносчивым, гордым очень. Его очень трудно воспитывать, он, как правило, не слушает наставлений, раздражается, делает все по-своему, вот такой, такой характер у людей. Либо родители зачинают ребенка в состоянии обиды друг на друга. То же самое, ребенок рождается, такой, знаете, несколько инфантильный разум. Как бы вот он не имеет энтузиазма в жизни какого-то.
Можно ли сказать, как вот взаимная злоба, то есть попытка покорить друг друга вот в сексуальном плане?
Да. Вот они не могут решить конфликт вот таким образом или понять, то есть секс как бы он замещает это все. Там они пытаются доминировать в сексе тогда. Так мужчина чувствует свое господство над женщиной, фактически говорится, в сексуальной жизни. Если она не подчиняется ему так, он так ее подчиняет таким образом. Это как бы вот та же отместка какая-то тонкая. И все это, представьте, назначайте, детей откладывается вот это сознание. Они такие же мстительные рождаются и даже не прощают своих родителей или близких не могут простить. Они не имеют энтузиазма, чтобы сделать что-то хорошее и подумать о пользе общей. То есть у них просто этих идей не появляется, даже когда им говорят. Они не думают об этом. То есть рождение плохое, значит. Поэтому, чтобы иметь хороших детей, нужно быть готовым к этому. Институт брака должен иметь, дать образование людям. Сейчас необходимо дать образование. Что такое дети, что такое родители, что это за отношения вообще. Это нужно изучать сейчас научным институтом, лабораториям и философам также, эту тему человека и отношения семейные. И мы можем доказать это все на практике, что древняя ведическая культура, она была научная, глубоко научная, она работает. Мы можем создавать гениев, детей рождать полноценных, которых сейчас катастрофически не хватает в обществе, талантливых людей.
Вы сейчас сказали, касательно того, какой отпечаток на сознание ребенка, рожденного в определенной ситуации, накладывает. Правильно ли я понимаю, что и последствия, вот эти страдания придут в жизнь вот этих вот супругов через детей?
Угу. Через детей. Чаще всего через детей приходят страдания, потому что дети – это очень глубокая привязанность родителей. Это невозможно забыть, как-то перечеркнуть. Я в своей жизни видел, имел опыт, как мне рассказывали люди, у которых отец, несколько человек, был подобный случай, покончил самоубийством из-за сына, из-за его просто поведения. Он не мог этого пережить, люди не могли пережить, и они покончили жизнь самоубийством. Такие примеры были нередки. Или просто они глубоко разочаровываются, родители, что вообще ничего не могут делать в жизни толком, они смысл теряют в жизни после этого. То есть это удар смертельный фактически. Вот наши потомки, если они становятся вот такими плохими или очень плохими, или жестокими к родителям, это смертельный удар.
Еще такой момент рождения ребенка для себя. Вот вы говорили о том, что да, если женщина не могла в ведические времена вступить в брак, так или иначе, но она хотела иметь ребенка, были моменты, культура позволяла с разрешения, с благословения этого ребенка получить. Но сейчас бывает такое, что я не могу получить семью, или, допустим, мне удобней иметь ребенка и растить этого ребенка. Родить и растить данного ребенка. Вот не кажется ли, на ваш взгляд, вот такой, это немножко другой аспект, более эгоистичный. Какие могут быть здесь последствия?
То есть, когда женщина хочет иметь ребенка, но не хочет иметь семью, мужа не хочет. Когда я общался с женщинами, вот это подобные примеры, когда мы обсуждали, чаще всего они говорят такую вещь, что мужчина, он не нужен, потому что он не способен выполнять свои обязанности. Он как еще один ребенок, который требует, но ничего, собственно, дать не может толком. И легче быть без мужа в этом случае, самой воспитывать ребенка. Как из практичных соображений они вот такие решения принимают. Что муж не знает, вот, работу не может найти, допустим, или интерес какой-то, энтузиазм теряет в жизни, вдруг вот начинает ложиться на диван, и все, и не знает, что делать в жизни. А у женщины вот обязанности есть дети, она их чувствует постоянно, что нужно что-то делать. А вот мужчина должен найти еще себя, знаете, вот. И сейчас мужчины, они, поскольку не так глубоко духовные, у них проблемы серьезные. Поработав немножко, они там чувствуют, что какой вот смысл вообще Ну кому я-то вообще нужен? Деньги-то мои нужны, может быть, там то, ну, а я-то кому нужен? Чувство ненужности, они теряют силу. И женщина, видя, что мужчина такой становится, думает, ну, без него еще легче. Вот это взаимная вещь. То есть, опять же, поскольку недостаточно духовной силы, вот эти вещи происходят. Еще один из моментов. Женщин сейчас больше, почти в два раза, чем мужчин. В России, во всяком случае. По количеству их сейчас очень много. Когда я еще учился в школе, была песня такая. Потому что на 10, на 9...
Девчонок по
статистике. На 9. Девчонок по статистике 10 ребят, так? То есть, но сейчас больше. То есть сейчас мужчин меньше, гораздо меньше, раза в два почти уже, женщин больше, да, наоборот. Поэтому как быть в этом случае? Согласно ведам, любая женщина должна быть замужем обязательно. Иначе в обществе будет беспорядок. Она будет привлекать мужчин все равно каких-то других чужих мужей и так далее. Как быть в этом случае? Вот это проблема. Сейчас мы даже не знаем, как говорить об этом. Вот такая ситуация сложилась в обществе.
Сама тема сожительства, то есть совместного проживания, не заключая официального брака, насколько она чревата? Пагубна ли эта практика сегодняшняя, повсеместная фактически?
Есть роль, скажем, жена-муж, а есть понятие дружба. Оно сейчас широко тоже распространено в западном мире. Друзья мужчина и женщина. Они не оформляют брак, потому что они просто друзья. У них тоже есть дети, но отношения чисто дружеские. Брак до какой-то степени глубины. Он тоже не совсем полноценный, но такие браки, они крепче обычно, гражданские, потому что там нет такой ответственности друг перед другом глубокой. Но мы не супруги, мы друзья просто. И они могут так всю жизнь вот так вот жить легче. То есть мы видим, что сейчас как бы мы не способны на глубокие отношения, на очень глубокие отношения. Вот сейчас нет такого знания, как жить вот глубоко в этой жизни. Но поверхностные отношения всегда готовы иметь, пойти-ка там куда-то развлечься, в какие-то клубы, всегда. Целыми днями можем проводить на поверхностном уровне. Но в глубине жить не научно. Мы не глубоководные сейчас существа. Мы где-то вот в теплых таких заводях, знаете, где вот много там пищи всегда, корма какого-то, где пальмы сверху, вот такой райский уголочек найти в своей жизни, там я счастлив, такая рыбка. А в глубину забраться у нас не хватает ни духу, ни способности, ни знаний, как это сделать. Если уж говорить о браке полноценном, то нужно образование. И поэтому сейчас мы не можем, я лично не могу осуждать слишком этот момент. Хотя для духовной жизни, если люди выбирают духовную практику, то мы ставим условия, никаких гражданских браков. Должны зарегистрироваться и принять полную ответственность. Иначе мы не сможем развивать вот духовное знание. То есть должен быть полноценный...
Все это является одним из условий,
да.
Духовного развития.
Да, для духовного развития. Если люди не хотят духовного развития, ну, могут как-то жить, ну, как им. Легче просто, во всяком случае. Тут мы не можем вмешаться в их семью. Но мы, прежде чем, должны дать сначала образование людям. Прежде чем, должны захотеть как-то вот осознать институт брака. Сейчас его просто не существует. Они не думают, что какая-то наука или что-то очень такое уж важное. Вот. Но по мере распространения духовного знания мы, конечно же, увидим, что стандарты будут подниматься в отношениях, требования будут повышаться. Это хорошо. То есть культура будет выше становиться, выше и выше.
Может быть, действительно сегодня люди подчас, и те, кто пытаются вступить в брак, хотят вступить в брак, не понимая о том, что это действительно наука, семейные отношения, то с такой легкостью заключаются браки, понимая, что, в общем-то, ну, я сегодня люблю, завтра разлюблю, могу разойтись. И подчас получается, что очень детально и подробно планируют разводы пары, но совершенно не планируют совместную жизнь.
Это интересно, как они во время развода они становятся очень практичными. Очень, когда делят имущество, там распределяют, вот тут они разум применяют. А когда сходятся, нет. Так и есть. Это так же, как занять какое-то место, должность, не имея для этого образования и квалификации. Это то же самое. То есть, например, был такой случай, анекдот, как царь искал генерала, военачальника для царства. Должность освободилась, нужно было найти очень ему сильного, мужественного человека, опытного в битвах и так далее. И он вот искал лучшего из царства. И жил какой-то алкоголик в его царстве. Ну, человек, собирающий бутылки, стеклопосуду, просто складывал там штабелями, вот на эти деньги он там как-то пил вино, и так он жил. Однажды он напился, пришел к себе домой, и этот штабеля эти упали на него, он там раскачался, и засыпало стеклом его, и всего изрезало, и несчастный, израненный там лежал, окровавленный. Но через месяц раны зажили, снова вышел на улицу, и вот царь едет по этой улице и наблюдает. Такого человека еще не видел, у него все тело в шрамах. Тысячи битв, это какой-то великий герой, похоже. Он взял, говорит, я тебе предлагаю место военачальника. В нашем государстве это человек, ну как мне повезло, занял это место, одел все атрибуты необходимые, оружие стал носить важным человеком, но когда случилась война, он испугался. Он испугался и сказал, извини, я совсем не тот, за который меня принял, я совсем не воин. Он признался во всем. И точно так же люди, они говорят, вот я теперь муж, ты теперь жена, они гордятся этим, показывают всем, но случись какая-то трудность, они начинают говорить, ну, но я не такой, ты не зря этого ожидал или ожидала. И они просто вот, видите, так вот жили, не имея никакого образования. Тут должность занять недостаточно, нужно иметь знания для этого. Например, в древности девочек обучали 4 куклами. 4 куклы давали в руки, связанные воедино. Это одна жизнь, одна личность. Уже девочка маленькая понимала, что ее ждет. Она готовилась к этой роли, уже получала это понимание жизни, ответственности. Вот девочка, ребенок, вот так она одевается, вот так выглядит, так улыбается. Да. Вот тут она девушка. Здесь она уже баба, она мать, у нее есть дети, а тут бабушка. Вот твоя жизнь, вот ты играешь, медитируешь, она рассматривает, она себя смотрит. Она готовится к этой роли. Но сейчас мы не видим, чтобы женщина, она готовилась к роли, скажем, бабушки или к роли матери серьезным образом. Нет такого образования. Она продолжает флиртовать, даже когда есть ребенок с кем-то, с каким-то мужчиной, хочет развлечений. Она не понимает своих обязанностей. И когда мы об этом говорим, без знания, они говорят, ну, нас просто ограничивают какие-то старомодные взгляды у людей. Есть просто вот какое-то ханжество, какое-то вот, знаете, грубое сознание такое неразвитое, они считают так. Что мы-то сейчас уже развиты, мы более тонко устроены. А это старый.
Прогрессивно.
Да, прогрессивно. Вот такие вот накладки.
Существуют ли вообще причины, по которым можно развестись?
Да. Ну, в ведах упоминаются некоторые причины. Например, если женщина не может дать ребенка бесплодное, а ему нужен сын. Там написано в одной из Пуран, что у мужчины должен быть сын обязательно. То есть у каждого человека у мужчины должен быть сын. Это важно для будущего его. И вот если женщина не может дать ребенка, тогда, говорит, в этом случае он может взять еще одну жену или другую жену. Там они договариваются сами как, либо вторую жену, либо разводится и берет другую жену, чтобы было потомство. Ради этого. Либо, другой момент, жена вредит мужу. Она его нервы истощает, она спорит с ним, она злит его, она его раздражает каждый день. Вот в таком духе.
Она через одного скажет, она мне вредит.
Да, да, вот тогда, если она неисправима, значит, она не любит мужа, тогда может быть развод. То есть нельзя жить постоянно с врагом. Жена должна быть другом помощником.
То есть отсутствие детей в браке, невозможность получить сына, как вы говорите, является основанием для
того,
чтобы...
Одно из оснований, да, что нужен наследник.
А как это может быть реализовано в современных условиях?
Современных...
То есть это договариваются супруги или...
Знаете, был какой-то случай, я читал то ли в газете, то ли в журнале. В России случилось. Не так давно этот случай был. Где-то на Урале, по-моему, это был. Одна женщина, она попросила человека, женатого, о ребенке. И он спросил свою жену об этом. И жена, поговорив с этой женщиной, разрешила ему это сделать. Это обсуждалось как-то в средствах массовой информации, этот случай. При этом, что интересно, все, кто обсуждали эту историю, зная этих людей, никто не осуждал этот поступок. Потому что была цель чистая. Ребенка нужно было женщине. То есть она не хотела ни отнимать его из семьи, ничего, просто хотела ребенка от этого человека, потому что вот человек был хороший, и подходил, нравился.
И отношения были открыты.
Да, и что я удивительно, что никто не осудил никого там. И даже жена согласилась на это. Вот такой случай был, я не знаю, как сказать еще. У нас нет таких законов. Вот. Но вот человеческие законы говорят, что нужно что-то предпринимать в этой ситуации, чтобы люди как-то были счастливы более. Потому что женщины, которые не замужем, они все равно будут сбивать с толку мужчин женатых. Неминуемо это будет происходить. Поэтому тут нужно, чтобы подумали хорошие, мудрые люди в нашем обществе. Вот какие-то законы проработали, или какой-то внутренний этикет рассмотрели, или вообще все семейные люди как-то вот сплотились вокруг этого и тоже принимали решения все вместе. Хорошая работа будет. Поможет нам укрепить семью, если будем размышлять на эти темы.
В бездетной семье вопрос усыновления не является выходом?
Да, один из выходов в бездетной семье можно установить ребенка. Это индивидуально, некоторые не могут это сделать. Им нужен свой ребенок, допустим. Не могут. А когда
это
был ребенок.
Это вопрос о договоренности, наверное, между супругами, да, принятия этой ситуации.
Именно, потому что не все могут принять чужого ребенка. Это случай тоже не для всех. Кому-то нужен свой ребенок. В детстве меня очень любила одна женщина, в смысле, я вообще была ребенком, она была, конечно, взрослой женщиной уже, она, неудачный брак у нее был. Она была старше моей матери, на самом деле. И она меня любила как ребенка, с большой силой, я очень сильно чувствовала тогда. Но где бы она ни увидела, она бежала ко мне, она сразу вела меня в магазин, что-то покупала, что-то говорила. Меня, то есть материнская нежность, ласка, все от нее это было ко мне. И я ей принес какое-то несчастье, что я после нее уходил к себе домой. И она потом плакала и все остальное, потому что ребенка у нее своего не было. То есть это я понимаю, что это за несчастье такое может быть. Поэтому в данном случае как бы требуется, рассмотреть этот вопрос. На самом деле уделить внимание. Никто же не уделяет внимания. Там, живите как хотите, в конце концов. У нас вот законы какие-то есть, разводитесь, сводитесь. А что мы еще можем сделать? Нужно изучить эту тему. Согласно месту, времени, обстоятельствам. Чтобы также мошенники не воспользовались тем, чтобы вторую жену приводить, третью жену приводить, потому что им хочется это. Это уже мошенничество. Необходимость – это одно, а мошенничество – другое.
Мы столько раз говорили сегодня об отсутствии знаний, о том, что человек получает силу и получает основу для принятия решений, лишь обладая знанием. Как эти знания можно получать и где их можно найти?
Веды. Однако тут есть одна серьезная вещь, которую нужно сказать. Веды невозможно изучить самостоятельно. Строго говоря, необходимо руководство. То есть я изучаю веды, но я изучаю под руководством веды. Также многие мои друзья занимаются этим, и также есть руководство. Духовный учитель должен быть, который также изучал это под руководством своего духовного, преемственность. Тогда откроется знание, не сразу, постепенно.
А что дает преемственность?
Например, я приведу пример. Например, прочитаю ведическую книгу. Там есть знания, я могу выучить его, как академическое образование получить. Это даст мне определенную самооценку. Я знаю. Так, это гордость. Тонкая гордыня знания. От нее избавиться крайне сложно. На самом деле знаю, а вы не знаете. Но на самом деле это факт. Очень сложно это по-другому изменить. Это веда говорится, что самая тонкая непреодолимая гордыня – гордыня знания, учености. Но когда мы получаем это знание не только из книг, а когда нам это говорит гуру в форме наставлений, вот так говорит, делай это, так написано, ты должен, тогда я принимаю это со смирением, у меня гордыня не развивается. Огромная разница, видите? Хотя информация та же самая, качество кардинально противоположно развивается. Это один из моментов важнейших. Что без гуру мы не сможем принять знания должным образом именно. Информацию получим, даже могущество можем получить, уважение в обществе можем получить, и титул можем получить учености. Но мы не обретем любви к Богу. Мы не сможем это получить как-то иначе. Только из сердца в сердце мы должны это из сердца в сердце получить. Преемственность живых учителей должна быть, которые обладают этой любовью божественной. И с ней передают это знание в форме наставления. Только в форме наставления, никак. Не информации, наставлений. Это называется процесс нектар наставлений. Так и называется. То есть это счастье приносит человеку. Тогда знание усвоенное, вот оно раскрывается, его можно применять, обучать других.
Какой совет мы можем дать людям, которые хотят создать семью, и людям, которые думают о том, развестись им или остаться в семье, сохранить семью?
Все, кто сейчас хочет создавать семью, и те, кто сейчас достигли кризиса, не знают, что делать, приостановитесь. Начните с ведических книг, почитайте немножко, послушайте лекции. Пообщайтесь с людьми, проконсультируйтесь с ними, кто обладает большим духовным опытом, а потом примите решение. Приостановитесь. Просто получите знания какие-то.
Это относится и к первой, и ко второй категории?
И к первой, и второй категории. Вступать в брак нужно тоже подготовку определенную иметь.
То есть, чтобы сделать серьезный какой-то шаг, нужно сначала остановиться и задуматься.
Задуматься, да. Получить знания.
И получить знания определенные.
Тогда жизнь будет, но они смогут меньше ошибок совершить.
Подводя итог нашей сегодняшней с вами встречи, мы сказали о том, что нужно всегда быть осторожным в принятии решений. Нужно всегда обдумывать. но обдумывать возможно, только получив определенные знания. И возвращаясь к заявленной теме нашей встречи, сколько же раз можно разводиться?
Ну, некоторые думают, чем больше, тем лучше, это же интересно. Разводов не должно быть. Никогда. Нельзя, как в Библии говорится, разрывать то, что Бог сочетает. Человек не должен разрывать это. То есть общее правило такое, что разводов не должно быть. Давайте к этому будем стремиться, к этой цели. Исключения могут быть, но правило таково. Правило, не должно быть разводов. Даже в следующей жизни должны продолжать вместе.
То есть если мы вступили в отношения, должны ли мы понимать, что это не только наше решение? Или в первую очередь не наше решение, а решение Бога нас свести вместе
для того, чтобы... Совместное решение, так скажем. Совместное решение с Богом. Мы сотрудничаем с Ним таким образом.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо за ваше участие. У нас в гостях был Александр Хакимов, известный философ, писатель, художник, проповедник. В студии был Дмитрий Чигаев. Мы вас призываем, будьте внимательны к созданию отношений, бережны в сохранении отношений, любите друг друга, служите друг другу, и тогда в вашем семье, в ваши отношения обязательно придет счастье и успех. Мы вам искренне от всего сердца это желаем. До новых встреч!